Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров и Дарья Павлова в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А у нас за окном стоит здоровенный башенный кран, и там прямо идет стройка, несмотря на то, что сегодня воскресенье. Вы, ваши приемники настроены на волну 94,8. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Давид Шнейдер. Вы слушаете программу «Синемания». И сегодня у меня в гостях наш следующий гость Аким Хоконов. Правильное ударение сделал?
Нет.
Нет. Хоконов?
Хоконов Алим.
Алим Хоконов. Модель, актер. Вскоре выйдет сериал «Убойный отпуск», в котором Аким играл со звездами нашего кино Анной Михалковой, Любовью Аксеновой, Александром Робаком. Но начнем с того, что Аким не только актер, но и модель. Как простого кавказского паренька занесло в модельный бизнес?
Всех слушателей горячо приветствую. Это длинная такая история, на самом деле, но если вкратце рассказывать, то все произошло так, что я работал на рынке.
И уже звучит.
Да, в этот рынок как-то занесло фотографа, скаут-фотографа Алексея Васильева, который в свое время нашел такую модель, как Наталья Водянова. Тоже на рынке, кстати.
Ну, у него такая... Она тоже на рынке работала?
Да, она тоже на рынке работала, торговала апельсинами.
А вы чем торговали?
Я торговал фруктами, в основном арбузами. И, наверное, это первое правило, то не просто работать на рынке, а именно еще торговать фруктами. То есть, вот...
А в чем особенность?
Ну, видимо, вот такие люди чаще попадаются на глаза вот таких скаутов-фотографов и становятся в будущем моделями, актрисами и так далее. В общем, Алексей Васильев меня увидел, подошел, сказал, что это не совсем для меня подходящая работа, и надо как бы двигаться в сторону модельного бизнеса, и в скором времени ты можешь стать супервосходящей звездой, сказал он мне, оставил визитку и ушел.
А дальше?
А дальше так получилось, что жизнь меня передо мной поставила такую задачу, что надо решать, куда дальше двигаться. То есть оставаться на рынке работать или же воспользоваться возможностью, шансом. И я воспользовался, первый раз приехал в Москву, не имея ни знакомых, ни друзей.
Кстати, вас тут же девушка Алина спрашивает, на какой рынок нужно ехать, чтобы тебя заметили?
Это сочинский рынок, к сожалению, сейчас его нет.
А что фотограф Натальи Водяновой, что его занесло на сочинский рынок?
Вот я как-то его даже спросил, почему именно рынки, и он ответил, что на рынке работают люди, с которыми в будущем работать намного легче, потому что они проще, они знают, что такое тяжелая работа, и без капризов, без вот этого пафоса. Наверное, в этом и заключается.
А в чем вообще заключается работа модели? За что модели деньги-то платят? Работа в чем?
В двух словах.
Высокий, красивый парень, по 2 метра роста, широкоплечий, белозубый. Что еще надо? В чем работа-то?
Знание языка, харизма. Но
какого
это
языка?
Английского, потому что задача модели – это путешествовать по всему миру, то есть Нью-Йорк, Милан, Париж, вся Европа.
Но прежде чем начать хотя бы, не знаю, доехать до ближайшего городка, нужно что-то уметь. В чем работа?
Наверное...
Вышел, улыбнулся, фотографировали, получил.
С самого начала это умение торговать и разбираться в фруктах. И потом уже, наверное, да, данные.
А вот почему во фруктах, почему не в мясе?
Не знаю, это хороший вопрос на самом деле. Наверное, фрукты, они больше пользы приносят, поэтому...
Я не понимаю, как это кавказский мужчина говорит мне о пользе фруктов, нежели мясо. На мой взгляд, мясо приносит... Вы что, мясо не едите?
Обожаю мясо, я вообще не могу жить без мяса.
Я не могу жить без мяса.
Но торговать и кушать, наверное, это немного разные вещи, поэтому вот так получилось.
Виолетта спрашивает, какое ваше мнение о представлении в обществе, что мужчины-модели чаще всего нетрадиционной сексуальной ориентации?
Ну, скажем так, не только в модельном бизнесе, и в политике, и во всех сферах это присутствует. И, ну, я не знаю, я лояльно к этому ко всему отношусь. Это, на самом деле, личное дело каждого человека, меня это не касается. Но, да, наблюдается, конечно, в этой сфере деятельности больше всего концентрации мужчин нетрадиционной ориентации. Наверное, это связано с тем, что модельный бизнес – это, прежде всего, лоск, самолюбование, ну, открыто скажу, да. Но в моем случае, почему я попал в модельный бизнес, я с самого детства, прям с осознанного возраста, мечтал путешествовать. И когда мне сказали, дружище, у тебя есть возможность путешествовать в модельном бизнесе постоянно, я сказал, да, хочу.
А вот, видимо, недоверчивая девочка Алина пишет, а че это вы сразу поверили парню-скауту, которого даже не знали? Вдруг он не тот, за кого себя выдавал?
Ну, я не сразу ему поверил, я дальше продолжал работать, и, наверное, где-то месяца через два, через три я позвонил и сказал, почему бы нет.
А как ваша семья отнеслась к вашей модельной карьере? Не было разговоров? Не мужское это дело, сынок?
Нет, такого не было разговора, у меня такая достаточно веселая семья, они, наоборот, гордились тем, что их внук, сын мелькает везде, по телевизору, на плакатах, на журналах, и они даже этим гордились. Моя бабушка собирает до сих пор все эти журналы, в которых я снимаюсь.
Верю,
да,
бабушки они такие.
Да, и очень заботливо их хранит, прям в сундуке.
Вот, и когда вас показывают по телевизору, звонит всем соседям, говорит, моего-то сейчас по телевизору показывали. Бывает такое?
Да, конечно, такое бывает. Да, и бывает еще такое, что люди приезжают к моей бабушке, чтобы с ней сфотографироваться, потому что у меня еще параллельно начал развивать такой блог в Инстаграме, там с бабушкой снимали там такие юмористические там ролики, и она достаточно быстро стала известной, даже немножечко зазвездилась, перестала мне печь блины, когда я просил об этом.
Ах!
Но, в общем, это ей нравится. Это дополнительное внимание, конечно же, людям нравится.
Вы еще были лицом парфюмов. Я не совсем понимаю, парфюм – это запах, лицо тут при чем?
Скажем так, парфюм – это эмоции, в первую очередь, и рекламируя ту или иную продукцию, неважно, это парфюм или одежда, я в первую очередь рекламирую не одежду, а не парфюм, не одежду, а эмоции. То есть, если ты возьмешь этот парфюм, купишь, то ты станешь таким, как я, высоким, широкоплечим, как вы выше упоминали.
То есть, если ты на себя брызнешь тройным одеколоном, ты вырастешь сразу двухметровый.
Это очень странно, но люди это так воспринимают. То есть, я хочу быть похожим на вот эту модель, актер, актрису, и поэтому как бы на рекламах берут именно таких типажей.
Ваша задача входит вызвать вожделение женской аудитории?
В первую очередь, конечно. А как же без этого?
И каковы ваши отношения с поклонницами? Бывает?
Да, конечно, поклонницы есть, и я активно им отвечаю. Ну, я имею в виду, если там пишут где-то в социальных сетях, я не обделяю вниманием, скажем так.
Тут просто пришел вопрос, и я вас разглядываю по этому поводу. Тату на теле не мешает модельной деятельности? У вас есть татуировки?
Нет, татуировок нет.
А вообще у моделей бывают татуировки или это не приветствуется?
Раньше, когда, ну, скажем так, 90-е там, годы, модельный бизнес, там, он был таким, что, да, не приветствовалось, там, тело должно было быть чистым, но сейчас немного все поменялось, сейчас больше такой фриковатости присутствует в модельном бизнесе, и это как-то модно считается.
А у вас? А вы становитесь фриковатым?
Нет, я, наверное, отношусь больше к классике, то есть классический образ. Классический образ мужчины. Вот там высокие, темный, с щетиной. Вот
а вот такое. Дмитрий Котков спрашивает, а вы сами используете товары, которые рекламировали?
Безусловно, я в первую очередь сам проверяю.
А если у вас контракт, что если вы условно рекламируете джинсы Calvin Klein, то вы должны ходить в джинсы Calvin Klein?
Бывает такой пункт, что да. Бывает еще такое, что если я ношу Calvin Klein джинсы, предварительно рекламируя их, мне за это дополнительно еще платят деньги.
Насколько долговечен век модели?
У мужчин это, наверное, у мужчин полегче и получше, потому что в мужском модельном бизнесе приветствуется возраст, потому что обычно рекламы парфюмов, машин, такие серьезные рекламы, скажем так, их рекламируют возрастные лица, потому что к таким больше доверия, к таким типажам, скажем так. И найти там 45-летнего модели мужчину, скажем так, который будет выглядеть презентабельно, на самом деле сложновато. Поэтому такие модели, они самые дорогие считаются. То есть, но как вино, с годами все дороже.
Я прочитал, что в одном из модных журналов сфотографировалась 91-летняя модель.
Да, да, есть такое.
Елена спрашивает, сейчас в шоу-бизнесе практически нет ограничений в творческом пространстве. Вчерашние актеры становятся телеведущими, телеведущие певцами, вот тьфу на них. А певцы снимают с кино, тьфу на них еще раз. Планируете ли вы дальше развивать модельную карьеру или хотите уйти в актерскую сферу, стать певцом?
Ну, певцом нет, я не хочу стать, потому что...
А что, будете как Дима Билан?
Нет, ну, это не совсем моя история, на самом деле. Хотя у меня слух хороший есть, но певцом я себя не вижу. В будущем планирую закончить в Америке режиссерскую профессию и дальше планировать...
Почему в Америке?
Потому что это исток, скажем так. Там родилась киноиндустрия, и я думаю, что... те знания, которые там дают, они намного качественнее, чем в других
уже
странах.
Конкретно думали об этом?
Конкретно думал,
да. Лос-Анджелес, и... Нью-Йорк?
Нью-Йорк.
Нью-Йорк Филм Скул?
Да, Нью-Йорк Филм Скул.
Не Колумбия Филм Скул.
Вот я между ними как бы выбираю, либо Колумбия, либо Нью-Йорк, но я больше хочу в Нью-Йорке учиться, потому что я там жил.
Колумбия Филм Скул есть отделение в Нью-Йорке.
Да, я знаю, да, но вот где возьмут, потому что там не так уже сложно, легко попасть, как кажется, я там пришел и хочу учиться.
В Колумбии легко попасть, вы пишете экспликацию и, собственно, должны знать язык, все.
Да, в Колумбии даже есть онлайн
обучение. Это,
обучение, поэтому, ну вот я рассматриваю один из этих двух университетов, больше склоняюсь к Нью-Йорк Фильм Скул.
Забавный вопрос. Как вы одеваетесь для красной ковровой дорожки кинофестиваля?
Ну, все достаточно
смокинг,
стандартно.
Смокинг, black tie.
Смокинг, конечно, это строгая классика. Черный смокинг, белая рубашка, черная бабочка и лакированные туфли.
Аким, а у вас это свое или на прокат берете?
Открою секрет. Такой прям, наверное, не стоило это делать, но все берут на прокат.
Все, я знаю, я тоже, да. У меня, я был аккредитован на «Оскар», я тоже брал у мексиканцев на прокат, да. И брюки, и пояс для смокинга, рубашку,
и по размеру
бабочку.
Все подошло.
Конечно, они все, приходишь, там было чуть-чуть длинновато, они тут же при тебе подшивают. А-а-а. Почему многие люди скептически смотрят на моделей?
Ну, наверное, потому что в России это неправильное представление о моделях, то есть, ну, тотально, я бы сказал, неправильное, в то время как за границей, в Америке, на Западе профессия модели считается, ну, как профессия полноценная, то есть у них в законодательстве даже есть такой пункт «работа модели», то есть это ты строишь карьеру, достигаешь каких-то ступеней. То есть это целая профессия, где надо как бы уделять особое внимание.
Аким, пока мы вели эфир, у вас появилась поклонница.
Да.
Она вам пишет. Изучив страницы Акима в соцсетях, я не увидела там постоянной девушки. Ваше сердце свободно. Виолетта зовут.
Ну, как?
Ну, расскажите, Виолетта.
Не, я женатый человек.
Эвана как?
Да.
То есть
такая
сейчас,
вся аудитория,
думаю,
такая отключилась.
Часть поклонниц отключилась буквально в смысле слова, упала в обморок, а наиболее слабонервные повесились. Зачем вы пошли учиться на актера?
Началось все с того, что в модельном бизнесе часто снимают рекламы, и в рекламах надо иметь какие-то минимальные актерские там навыки, которых у меня вообще не было. Я постоянно с этим сталкивался, постоянно приходилось отказываться от проектов рекламных, и как-то мой агент сказал мне строго: слушай, ты иди учись, потому что ты упускаешь очень много возможностей, там, да, столько реклам, столько проектов, столько контрактов из-за того, что ты не умеешь играть на камеру. И я так сказал, окей, хорошо, и пошел, отучился сначала в актерской школе.
Потом, у Германа Седакова.
Да, у Германа Седакова, совершенно верно. А потом уже решил дополнить, скажем так, и пошел учиться в МШНК, Московская школа нового кино, на театрального актера.
Вот смотрите, вы снимаетесь в кино, но театральный актер и киноактер – это разные профессии. Вы с этим сталкивались, вы почувствовали это? Что это разные профессии, сниматься в кино и играть на сцене.
Ну, все актеры, они изначально заканчивали театральный, но я соглашусь с тем, что, конечно, да, это разные вещи, да.
Ну, конечно, Джонни Депп никакого театрального не заканчивал и на сцену даже не выходит. А Боб Де Ниро, Джон Малкович, они, Ал Пачино, они играют и там, Ал Пачино даже больше в театре играет.
Да, да.
Ну, а это, в чем разница между этими профессиями?
Наверное, разница в том, что вот когда я заканчивал учился на театрального актера, я понимал, что это надо любить всей душой, то есть типа, ощущать. А в кино как-то немного все по-другому идет. В кино больше фальши, ну, если так откровенно объясняться, то там больше фальши, то есть ты там наигрываешь, то есть дубли можно снимать, в то время как в театре надо жить. Ты не можешь там остановиться и сказать, дайте мне там передохнуть, там, или, ой, я там ошибся в тексте, то есть ты там живешь. И, наверное, в этом и различие между театром и кино.
Сериал «Убойный отпуск». Как работалось-то со звездами Робко, Михалковой, Аксеновой?
Работалось великолепно. Я был очень рад, что смог попасть на этот проект и работать с такими прям колоссальными актерами, на мой взгляд, потому что это, безусловно, это опыт в первую очередь. И мне очень понравилось.
Слушай, не обидно было, что вы турка играете? Ну, у нас тоже такой стереотип по отношению к туркам. Наташа, иди сюда.
Нет, это уже стереотипные турки, но на самом деле вот у меня было 6 проектов, и нигде я не играл русского человека. То есть это итальянец, испанец, турок, типаж такой.
Конечно, как Шварценеггер никогда не играет американцев. Ван Дамм никогда не играет американцев. У него обязательно герои Ван Дамма все европейского происхождения. Герои Шварценеггера вообще не очень люди.
Ну да,
есть такие такое. Вне этого, потому что есть стереотип. А, просто несколько слов о вашем персонаже.
Мой персонаж – аферист. Но никто не знает, что он аферист, потому что он такой ловелас.
Как все турки.
Ну, да, наверное, как все турки.
А вы вообще ловелас вот сам?
Нет, наверное, больше нет, чем да.
Вы семейный человек.
Я больше семейный человек, я даже могу сказать, что домосед. И если у меня есть свободное время, я, конечно же, провожу его с семьей, с женой. И редко, когда выхожу на люди, скажем так.
У вас есть в фильме, насколько я понял, по описанию... Постельная сцена с Анной Михалковой. Как ощущения это?
Да я там труп играл, поэтому ощущения какие? Никакие, просто я лежал, и все.
Ну, рядом-то лежала Михалкова.
Ну, она лежала, да. Так получилось, что я боком лежал, а она со спины. Поэтому это за один дубль отсняли этот кадр, поэтому я не успел даже понять, что происходит. Да, и персонаж у меня играет трупа, поэтому...
А я вообще не понимаю, как можно трупа играть.
На самом деле, если так подумать, то что тут такого? Глаза закрыл, и все. Но оказалось, что...
А еще не должно быть видно дыхание.
Ни дыхание, ничего, учитывая, что там были такие кадры, крупные кадры, где там на меня там льется душ, там...
Моргать нельзя.
Да, моргать, дергаться, там, зевать, вот
а
это все.
А почему на куклу не заменили?
Ну, был такой кадр, где заменили куклой, потому что там надо было этот труп сбросить с горы. И, ну, я попросил, чтобы это был манекен.
Чтобы вас не сбрасывали.
Да, наверное, это немного больно было бы, да. Вот, и там уже использовали манекен.
А как вы вообще первый раз попали в кино? Вот как получилось, что вас пригласили? Сказали, Ким, пойдем в кино поиграем.
Это был кастинг, сериал «Кухня», достаточно известный сериал. Мне прислали кастинг, я приехал на кастинг.
А кто прислал?
Мое агентство, которое в Москве. Не знаю, как к ним попал киношный кастинг, но, тем не менее, это было. Я приехал на кастинг, я еще помню, там 318-й был по счету, там очередь там из профессиональных актеров. Я на самом деле не надеялся, что меня выберут. Не то, что я был не уверен там, да, в себе, но я как бы реалист, и когда перед тобой профессиональные актеры, которые уже заканчивали ГИТИС, МХАТ и так далее, и которые по типажу тоже подходят, ты такой, ну, блин, пройду. Но особо как бы не надеюсь на это. Но, тем не менее, мне перезвонили, сказали, приходи на пробы. Я пришел на пробы, непосредственно с режиссером познакомился, и он сказал, вот, у тебя есть 2 минуты, мы включаем камеру, и ты импровизируй. Удиви меня за эти 2 минуты.
Ух ты!
Я отключился, помню, полностью голову свою отключил, и что-то там прям история за историей никак не взаимосвязано, как-то что-то выдал, но, тем не менее, после этих проб меня сразу же утвердили на роль.
Дмитрий Катков спрашивает, а как вы вообще согласились на такую роль? Вы что, не очень суеверны? Вообще, действительно, я знаю, актеры боятся в роли трупов, а уж в гробу сняться – это вообще беда.
Я тоже слышал это много раз, мне задавали этот вопрос насчет суеверия. Но я не суеверный человек, абсолютно.
То есть вы, если роняете роль, на нее не садитесь?
Нет.
И вас Герман Седаков не приучил, что если уронили, на нее надо сесть, иначе удачи в роли не будет?
Нет, такого не было. Ну, Герман нас учил, если что-то уронили, надо на это реагировать. То есть не делать вид, как будто вы это не замечаете. Но то, чтобы там присесть, нет. Ну, и нет у меня таких стереотипов. Там не суеверный абсолютно человек. Поэтому, когда мне сказали, там полсцены, это ты будешь играть трупа, я сказал, ну, окей, хорошо. Почему бы нет?
Удобно, лежишь, спишь, ну, а тебе еще и деньги идут.
Ну да.
Я сам заканчивал театральное училище, мы переходили из одного здания в другое, и шла девочка, актриса с ролью в руках, и шел сильный дождь, и она ролью уронила. Она плюхнулась задницей в лужу, потому что на роли надо посидеть. Иначе действительно удачи не будет.
Просто на роль...
Если роняешь роль, на нее нужно сесть.
То есть сценарий, вот у тебя есть там бумага.
Сценарий, уронил,
да,
надо
и
сесть,
ты просто
иначе
садишься.
Удачи не будет.
Я не слышал про это, но это забавно.
Все, Аким, главное, забудьте то, что... Что?
Алим.
Алим, простите. Алим, главное, забудьте, что я вам говорил, и не садитесь никогда на роль. А смотрите, значит, у меня был актер Алим Хаконов. Я надеюсь, восходящая звезда российского кинематографа. Мне очень жаль, что нет видеотрансляции. Я думаю, Алим не дали бы отсюда выйти, и толпа поклонниц стояла бы у входа. Смотрите сериал «Убойный отпуск». Я прощаюсь с вами ненадолго, сейчас новости, а потом вернусь, и будет самая злобная рубрика программы «Синемания», которая называется «Кинобизнес». Скоро услышимся.
Кинобизнес.
Ну что, мы продолжаем. И сейчас самая скандальная рубрика программы «Синемания» – «Кинобизнес». И у нас традиционный наш постоянный эксперт, независимый киноаналитик Сергей Лавров. Сергей, добрый день.
Добрый день, Давид.
Начнем мы, на самом деле, не совсем с анализа кинобизнеса, хотя мы об этом поговорим. К тому моменту, как раз, когда у нас потекут горючие слезы с вами из глаз – завтра состоится вручение кинематографической награды «Ника». Какую роль в России играют кинонаграды?
Ну, на мой взгляд, никакую роль они не играют. Абсолютно. Никто не обращает внимания уже лет так 15 ни на «Нику», ни на «Золотого орла».
Я только что разговаривал с режиссером Владимиром Коттом, который сказал забавную вещь. Я у него спросил, вот присуждение «Ники» или «Золотого орла» как влияет на судьбу режиссера? Начинают ли после получения «Ники», «Золотого орла» звонить продюсеры, предлагать деньги? Он мне, знаешь, что сказал?
Да.
Забавную вещь. Что если бы я победил в Каннах, а порвали бы телефон, говорит, я победил с фильма «Муха», в Шанхае на кинофестивале, на следующий день оборвали телефон с предложениями. Почему так? Почему мы в их премии верим, а в наши нет?
Нет, ну потому что международная премия дает какой-то старт карьере, международной карьере режиссера. И поэтому то, что оборвали телефоны, в принципе, это так и должно было быть.
Но почему для французов премия «Сезар» имеет значение, присужденное их фильму? Имеет. Для испанцев «Гоя» имеет значение? Имеет. Я уж про «Оскар» не говорю. Почему у нас так?
Ну, потому что у нас две премии, у нас всего две премии. Ну, в одной стране у нас две разные кинематографические премии, которые ни на что не влияют.
Это те же, прости, яйца, только вид сбоку.
Ну да, 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 разные. И зачем две премии, когда у нас, извините меня, в кинотеатрах никого нет. Ну, там эти премии двигают кино к зрителю. Зритель, заинтересованный получением местной премии, он из любопытства идет на эти фильмы, которые эти премии получили. И поэтому во всем мире кинофестивали двигают фильм, релиз к зрителю. У нас абсолютно ничего не происходит.
Вот Виолетта спрашивает, считаете ли вы, что в современных реалиях данными премии награждают честно?
Ну, не знаю.
Западные премии честные?
Западные премии я не подвергал анализу, но они в последнее время тоже не являлись. Просто по сравнению с 60-ми годами прошлого века премий стало очень много и очень много фестивалей. И тогда премии какое-то значение не имели. А сейчас столько фестивалей, у нас в стране, по-моему, 157 фестивалей.
Ну, в Америке было их еще больше. Я жил в Лос-Анджелесе, там был отдельный фестиваль. West Hollywood – это был отдельный фестиваль. В Ньюпорте – отдельный кинофестиваль. Вообще в каждом уважающем себя городке из Big LA свой кинофестиваль.
Да, но там на каждый фестиваль приезжают дистрибьюторы, продюсеры, закупают то, что получает премию, и выпускают американский прокат. А у нас...
Но на «Оскар» не приезжают ни продюсеры, ни...
Нет, а «Оскар» — это вершина всей карьеры любого кинематографиста. Как вот ни бери.
А почему «Золотой орел» и «Ника» — это не вершина карьеры?
Ну, потому что эти премии никакого значения для зрительского интереса не имеют. Зрителям нашим все равно, получил фильм «Нику» или «Золотого орла». Ну, как-то еще «Кинотавр», да? Если вы фильм сразу выпускаете
покойный
в прокат.
«Покойный кинотавр».
Ну, да, «Покойный кинотавр» выпускаете в прокат, тогда еще как-то более-менее интерес к фильму есть. А сейчас и «Кинотавра» нет.
Вообще, Сереж, на ваш взгляд, какая кинонаграда более значима, «Орел» или «Ника»?
Ну, понятия не имею. Они, ну, одинаковые, на мой взгляд, равновеликие. Ну, просто что дает это...
А что дает это?
Ничего. Не дает абсолютно.
То есть продюсеры тоже не дают режиссеру деньги. Это не зависит от того, есть
нет,
у него
нет,
Ника,
нет, абсолютно.
Есть...
Ну, есть у тебя премии, нет. Ну, когда у тебя в стране куча фестивалей, тогда и ни Ника, ни Золотой Орел никакое особое значение на судьбу режиссера там не оказывают абсолютно.
Но я знаю, что в Америке судьба режиссера после получения «Оскара» зачастую кардинально меняется. И я знаю, что после получения «Оскара» периодически фильм выпускает в повторный прокат.
Ну да, да, там все поставлено на широкую ногу. Все хотят заработать, и все хотят, режиссеры, актеры, операторы, чтобы твой фильм посмотрело максимальное количество зрителей именно в кинотеатрах. И «Оскар» дает такую возможность. Мы бы никогда не узнали, например, о фильме «Сын Саула» венгерский, маленький фильм, который получил «Оскар» как лучший иностранный фильм. А он собрал там в мире 10 миллионов долларов после получения «Оскара». И при бюджете там 1,5 миллиона, это значительная сумма для венгерского кино. Про этот фильм люди узнали, мы его посмотрели, и как бы он и деньги собрал. А если бы не было «Оскара», никто бы о нем никогда не узнал.
Я знаю, что фильм с Сандрой Буллок «Столкновение» или «Возвращение», не помню, «Столкновение», вышел после получения «Оскара» в повторный прокат и собрал больше денег, чем в первичном прокате.
Ну да, да, «Оскар» как бы реклама, она двигает эти фильмы, и они выпускают повторный прокат, потому что все хотят посмотреть до выхода на цифровых платформах именно в большом зале кинотеатра.
Так может быть проблема Ники «Золотого орла» в отсутствии должной рекламы? В том числе.
Нет, но если обе эти премии практически не показываются по телевизору в 2 часа, там, в 3 ночи, открытие и закрытие Московского кинофестиваля, то а премии этих мы не увидим по телевизору, а зачем они вообще нужны?
Дмитрий Котков спрашивает, в чем смысл фестиваля век интернета? Смысл фестиваля в том, чтобы прийти и посмотреть на кинозвезд. просто на кинозвезд, которые идут в непосредственной близости от тебя. Это для зрителей. Посмотреть кино, которое вы не посмотрите в кинопрокате. Фильмы, которые не будут куплены. А для звезд это смысл пообщаться, увидеть друг друга. А вернемся в Россию. Я прочитал у вас в вашем эссе, судя по выдающимся результатам июня 2024 года, официальный кинопоказ в Российской Федерации практически уничтожен. А точные сборы пиратского Голливуда не знает никто. Почему так мрачно-то?
Ну, потому что пришли к тому, к чему рано или поздно пришел бы весь кинопоказ в нашей стране. Ну, то есть, вот продюсеры наши говорили, нам мешает Голливуд.
Да.
Его нет уже 2,5 года. И так. Где результаты? Никаких результатов нет вообще.
А вот объясните мне, смотрите, продюсеры говорили следующее. Мы не можем попасть с нашими фильмами в кинотеатр. Потому что все кинотеатры забиты Гарри Поттерами, забиты Марвелом, забиты, не знаю, там, голливудской продукцией. Носили с идеями квотирования американского кино. Говорили, вот исчезнет американский кинематограф, вот мы вам тут покажем Кузькину «Лемер де Кузьма». Исчез. И вдруг оказалось, что если с улиц убрать все иномарки, «Лада Калина» «Мерседесом» не стала. Почему? Почему люди не пошли смотреть русское кино? Вот в кинотеатрах ничего нет, кроме русского. Казалось бы, иди и смотри.
Нет, ну, есть, конечно, еще европейское кино, там, есть, азиатское, но, да. Но, да. Независимое, голливудское тоже есть, там, в виде Гая Ричи, но нет рекламы этой продукции.
Даже если Гая Ричи?
Ну, да. Если Голливуд тратил в нашей стране 20 миллиардов рублей в год на рекламу своей продукции, то наши продюсеры как не тратили ни копейки, так и не тратят на рекламу российского кино. Ну, максимум 500 000 000 рублей в год на 220 фильмов, выходящих в кинопрокат. Это просто ничто.
А вообще, на ваш взгляд, качество российского кино? Вот смотрите, исчезла конкуренция. Никто не наступает на пятки. Никто не двигает российские фильмы из проката. Никто. На. Вот тебе все кинотеатры. Вот залейся. Качество российского кинематографа выросло?
Нет, упало намного, причем очень сильно. Ну, из этих 220, которые выходят в кинопрокат, ну, фильмов 20 можно посмотреть. Какой-то уровень определенный у них есть. Но остальные 200 взяли с платформ, взяли со стримингов, поставили вместо студийного Голливуда, а толку никакого нет. Если фильм не рекламируется, если он сделан тяп-ляп, то кто на него придет?
Вы написали, что два больших релиза мая-июня, на которые надеялись кинотеатры, «Майор Гром» и «Грай», «Тур с Иванушками» с треском провалились. Почему? У «Грома» огромное количество поклонников, когда они показывали первый «Гром» в детском мире, чуть не разнесли весь магазин. У «Иванушек» гигантская армия поклонниц. Почему? Что не так?
Ну, «Майор Гром» посмотрело больше зрителей, на сегодня 1 360 000, а по сравнению с оригинальным фильмом, у которого было 1 190 000, это как бы шаг вперед, да, но затраты были 970 миллионов, а фильм собрал в прокате 526.
Почему? Почему все эти поклонники, которых так много у комикса про «Майора Гром», почему не пошли в кино-то?
Ну, на мой взгляд, кино получилось, оно неплохое, хорошее, зрительное, но смотреть, как разрушают Петербург, зрители, обычные зрители не захотели.
Ну, почему эти чертовы зрители хотят смотреть, как Роланд Эммерих крушит Нью-Йорк, Лос-Анджелес, да все что угодно, нафиг, Париж, Москву, все смотрят, разинув рот. Ну, что разрушили Санкт-Петербург, какие проблемы-то?
Может быть, длительность, может быть, он идет 2 часа 45 минут, может быть, сама тема им опять не понравилась. Я не знаю, причина в том, что зрителей больше на него в кинотеатрах, но по затратам и по кассе меньше.
Соответственно,
третью часть они не будут делать.
Иванушки.
Иванушки — это другое дело.
Это поклонницы, которые рвут майки вместе с бюстгальтерами у себя на чахлой девичьей груди.
не, фильм не, не байопик о группе Иванушки Интернешнл, а фильм о поклонницах, которые ездят.
Ну, так наоборот.
Ну да, а кому интересен в России фильм о поклонницах известной группы, я не понимаю просто.
Секс, наркотики и рок-н-ролл.
Ну, люди не пошли, и как бы при бюджете 220 он и 100 миллионов рублей не соберет.
Так странно. Казалось бы, все эти поклонницы должны были ринуться, тем более там сами Иванушки снимаются.
Ну, музыкальные фильмы у нас очень плохо идут.
И, но фильм принципе... Пугачёвой прошел, кстати, неплохо.
Да, но это же последний концерт Аллы Борисовны. Я сам его смотрел в кинотеатре, и женская аудитория вся плакала.
А почему на Иванушках она не плакала?
Значит, Алла Борисовна сильнее привлекает внимание зрителей, чем Иванушки Интернешнл, которые появились уже в российский период.
Смотрите, я в той же вашей статье прочел следующее. Итоги 2023 года. Убытки нашей киноиндустрии составили 8 миллиардов 925 миллионов рублей. В 2022 году убытки составили 10 миллиардов 51 миллион. То есть практически на 2 миллиарда меньше убытков. Это разве не успех? А нет, вы говорите...
Убытки есть убытки.
Но убытков стало меньше на аж 2 миллиарда.
Да, потому что нет Голливуда. И какой-то запас денежный собирают российские фильмы. Но убытки покрываются фондом кино, Министерством культуры, который выделяет ежегодно от 9 до 12 миллиардов.
Но это вообще, на мой взгляд, разврат.
Выкидываются, да,
выделение каждый год безвозвратных денег – это разврат.
За последние 15 лет убытки составили 300 миллиардов рублей. 300 миллиардов рублей спущены в унитаз только на кино, в кинопрокате.
Я напоминаю, смс-портал +7 925 888 894 8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Телефон прямого эфира 8 495 7373 948. Мы говорим о невероятных убытках, которые приносит российский кинематограф. Дмитрий Катков очень злобно спрашивает: а почему бы вам не помочь продюсерам? Критиковать идею быть таким ментором легко. Нет, мы... просто знаю, смотрите, Сереж, очень многие, я читаю в интернете, возмущенные вопли большого количества кинорежиссеров и кинопродюсеров, которые накидываются и на аналитиков, и на кинокритиков со словами: а вы сами попробуйте снимите, а потом критикуйте. Может, к нашему кино нужно добрее относиться,
как к ребенку с ДЦП. Как бы
вот у нас хотели... звонок. Да. Наденьте наушники. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день, представьтесь.
Александр, Москва.
Да, Саша.
Я к вопросу о премиях.
Давайте.
Есть такой телесериал «Ментовские войны», конечно.
«Ментовские», да.
Да, и, ну, «Ментовские».
Да.
Он насыщен иногда такими крупицами юмора. Я одну фразу только хочу сказать. Вопрос. А чем отличается премия, кинопремия, которая вручается в Америке, от нашей? Там премии зарабатываются, а наши даются. Вот и все. Вот и вопрос в чем.
Понял.
То есть сам, да.
Сам спрашивает, сам отвечает.
Нет, ну,
молодец,
прав,
кстати,
деле,
абсолютно,
да,
прав.
Да, да, прям в точку
абсолютно
попал,
прав.
Да.
Спасибо, очень точное и емкое
у
описание, да.
Также и раздаются и деньги, просто ни за что, просто так, потому что надо их раздать. И то, что фильмы не отбиваются ни в кинопрокате, ни на стриминге, ни платформе, совершенно никого не волнует.
А Владимир Кот говорил, что знаете что, уважаемые господа аналитики и критики, окупание фильма в прокате – это не критерий качества. Очень часто качественнейшие фильмы не окупаются в кинопрокате.
Нет, ну понятно, но как бы мы говорим о кинопрокате. В кинопрокате США окупаются 33% фильмов, 33% окупаются за рубежом, и 33% остаток окупаются на платформах, стримингах, телевидении.
Итого 99%.
Да, а где окупаются российские фильмы? Нигде.
Они все говорят, а у нас на платформах...
На платформах то же самое существует, то же самое, что и в кинопрокате, то есть в кинопроизводстве. Минкульт, фонд кино и Институт развития интернета, да. Покупки достигают до 100 миллионов рублей, но при этом никто не отменял ни взяток, ни откатов. Настоящие цены на них просто смешные. Откаты взятки доходят до 75-90% от закупаемой фильма для стримингов.
Сколько процентов?
90%. То есть реальная цена, она как бы смешная. А вот взятки, откаты, они...
8-4-9-5-7-3-7-3-9-4-8. Звоните, звоните. Никита пишет: добрый день. Когда я посмотрел фильм «Вдоль рядов кукурузы», понял, что это просто распил государственных бюджетных денег.
Нет, ну, все понимают, но при этом ничего не меняется.
Слушай, а твое отношение сейчас? Урсуляк и Андреасян собираются экранизировать «Войну и мир».
Нет, ну ради бога, пускай. Если они хотят снова выкинуть в унитаз еще какие-то
они миллиарды хотят рублей. Выкинуть свой унитаз.
Нет, ну, я не знаю. Ну, ради бога. Должны наши режиссеры, продюсеры, операторы, актеры где-то сниматься, что-то выпускать. Потому что существует занятость. Да, прекрасно. Но их фильмы никто не смотрит, по крайней мере, за деньги. В сети они валяются бесплатно, никто это не видит. А кинотеатрам, чтобы выжить, вынуждены показывать пиратский Голливуд.
А ничего вот не поменялось. А вот известный кинорежиссер сказал: вот я снял первый фильм, он был удачным. Я за второй получил больше гонорар.
Ну да.
Второй был еще более удачный.
Не послушал?
Третий фильм провалился напрочь, но я получил еще больше гонорар.
Нет, ну естественно, это и развращает наших деятелей, создателей фильмов. Гонорары увеличиваются, зрители не смотрят. Ну, кино снимается 99% на государственные деньги, которые возвращать не надо и за которые никто нигде не отвечает.
А Ольга пишет: «Майор Гром, часть вторая, жуткая копирка американских фильмов, смотреть невозможно». Ну,
копирка, да, но ну, вы вспомните...
Калька-кальки рознь.
Да-да, мы, когда говорим о качестве фильма, о его зрелищности, то это нормальное кино.
А у то, нас что это калька, это... звонок, да? Наденьте наушники. Алло, здравствуйте. Алло.
Владимир из Москвы.
Да, сделайте приемник потише, пожалуйста, Володь.
А все выключено уже.
Да, да, слушай.
Вот, знаете, я вот очень давно практически не смотрю российское кино, но это еще с 90-х годов пошло. Но с некоторых пор я начал смотреть одну киностудию. Это Якутскую киностудию. Вот смотришь на их фильмы, молодые ребята, но им я почему-то верю. Вот.
А назовите фильмы, которым вы верили.
Ну, вот «Рядовой Черри», например. Вот. То есть это фильм, вот видно, что делают ребята молодые, которые не воевали, которые это... Но им вот как старым советским фильмам о войне веришь почему-то. А вот когда другие, раз Т-34 там и прочие истребители, смотришь, ну елки зеленые, ну вообще несерьезно. Не умеют, не знают, и самое главное, не хотят знать, что такое война. Пример вот. Ну, я проиграю.
Спасибо вам большое. Спасибо. 8-495-7373-94-8. Нилс Майкл пишет: «Тихий Дон экранизировали, спасибо, больше не надо». Но и «Войну и мир» экранизировали, мягко говоря, не раз.
Нет, ну да, ну потому что...
Почему параллельно «Полный метр» и сериал?
Ну потому что о чем-то им надо снимать, а о чем снимать они не знают. У нас за последние 15 лет снято 150 сериалов о жрицах любви, например. И я не знаю, смотрят они люди или нет. Им надо снимать, на это даются деньги, которые возвращать не надо. Монетизации никакой нет. Просто дают деньги, снимайте. Институт развития интернета, фонд кино, Минкульт. Возвращать ничего не надо. Снимайте все, что вы хотите. Но будут ли смотреть ваше кино зрители в кинотеатрах?
Летние перспективы.
Никто не знает. Никаких. Абсолютно. Еще 4-5 месяцев никто ничего не увидит.
А фильм по Погревскому «Самая большая луна»?
Ну да, но это 7-летний долгострой. Я пойду его смотреть на следующей неделе. Ну, прогнозы не более 100 миллионов рублей при бюджете.
А что 400. Это за кино?
Ну, фантастическая драма. Леша давно мечтал снять это кино, поэтому он его делал очень долго, перенесли на лето, когда...
Это будет конкурент с там «Притяжением» Бондарчука и вот этим вот?
Нет, ну, показали 40 минут осенью прошлого года, кинотеатры были в расстройстве. То есть, с точки зрения кассовых сборов, ему ничего не светит.
А культурная комедия Владимира Котта?
Понятно. Нет, ну, это... Даже я про нее ничего не знаю. А что говорить про обычных зрителей? Никто не знает релизы.
У нас еще звонок. Наденьте наушники. Да, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Виктор Михайлович.
Да, здравствуйте, Виктор Михайлович.
Огромное спасибо кинокритику. Он говорит правду. Я и мои товарищи работаем в других областях, тех, от кого зависит существование нашей страны. Мы никогда не ходим в кино вообще. Потому что самое дорогое человек – это время. Смотреть поделки, которые современные бездарности вытаскивают за 300 миллиардов, как вот спасибо. Мы лучше пересмотрим Тарковского, пересмотрим Феллини и много других. Это кинокритики лучше меня знают. Нужно прекратить финансирование бюджета. Это разворовывание наших средств, разворовывание. И все это понимают. И спасибо кинокритику.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Это Сергей Лавров, киноаналитик. Причем он, очень забавно, он независимый киноаналитик. Поэтому он всегда раз в месяц, в конце месяца с Сергеем Лавровым мы подводим финансовые итоги. Сергей, в отличие от многих, всегда говорит правду. Он реально независимый. Я еще прочитал, что выходит очередной опус Алексея Пиманова «Водитель-олигарх». Почему дают деньги режиссерам, чьи фильмы регулярно проваливаются в кинопрокате?
Ну, потому что, опять же, им надо что-то снимать, что-то производить. А, насколько я знаю, на фильмы Пиманова все в прокате провалились. Ну, «Учитель» тоже вот, если бы не «Летучий корабль», то ничего бы и «Учителя» не было.
А как ему... вернуть? Как вернуть зрителей в кинотеатры?
По-моему, это...
Надень наушник, звонок. Сейчас, утеряно. Секунду. Угу. Алло, да. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Тамара.
Да, Тамара.
Вы знаете, я по поводу «Войны и мира». Я была в свое время потрясена, когда ночью я дежурила, и вдруг проскочил сериал, адаптированный как-то, видимо, для школьников, ну вот облегченный, американский. Как там играл старшего Болконского, ведь у нас играл знаменитый, ой, забыла этого...
Вячеслав актера. Тихонов. Вячеслав Тихонов.
Вот, а там играл тот, кто играл в возрасте, он же был в «Заводном апельсине».
Малкольм Макдауэлл.
Все, он меня потряс.
Простите, пожалуйста, вы помните, кто играл Пьера Безухова в фильме Сергея Бондарчука «Война и мир»? Играл сам Сергей Федорович Бондарчук. Одна маленькая проблема. Пьеру Безухову в начале книги 19 лет. 19! Поэтому с возрастом у Сарика Андреасяна, на мой взгляд, и так большие проблемы, когда по некоторым данным по Пушкину 13-летнюю Татьяну играет супруга господина режиссера. Нилс Майкл пишет, при наличии онлайн-площадок все нереально, все подождут месяца три, чтобы посмотреть лежа дома по подписке. Но за счет чего выживают или будут выживать летом кинотеатры?
Ну, за счет, опять же, пиратского Голливуда, которого нет официально в нашей стране, поэтому кинотеатры, чтобы выжить, они вынуждены будут показывать студийный Голливуд. То есть на свой страх и риск покупать пиратские копии, ставить кинозалы, и чтобы как-то продержаться, может быть, до осени, когда там выйдет «Огнево» Войтинского, и я не уверен, что даже придут на «Огнево», потому что цены на билет, грубо говоря, поднимутся с сентября, они будут не 350, как сейчас, а 500-550, иначе кинотеатрам вообще не выжить.
Спасибо, у меня в гостях был независимый киноаналитик Сергей Лавров. Сергей, мы прощаемся с вами до конца августа.
Хорошо.
Я думаю, лето мы прервемся, мы сделаем паузу и подведем итоги кинопроката. «Синемания» говорит всем счастливых, хороших, жарких выходных, удачной недели, встретимся в воскресенье.
Всего хорошего, до
свидания. Пока.